Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Здравствуйте, Людмила Константиновна!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
С сегодняшнего дня мы начинаем новый цикл передач. Он будет посвящен православным ученым Екатеринбурга. Но сегодня у нас будет первая вводная передача. На ней мы поговорим об ученых, науке, образовании на рубеже 19-20 века. У нас в Екатеринбурге, конечно же.
Да. В миссионерском отделе, в котором, так сказать, я работаю, мы опубликовали книгу «Православные ученые России». Она пользуется достаточно большим успехом. Меня приглашают выступать по поводу этой книги. И хорошо она идет, эта книжка. И мы задумали написать аналогичную книгу о ученых Екатеринбурга. Но оказалось, что если ученых православных и неправославных в нашей стране много, то они все сосредоточены в Москве или в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге их гораздо меньше, гораздо ниже они по званию. И поэтому найти так же много православных ученых, как по всей России, мы не смогли.
Людмила Константиновна, сразу хочу уточнить для наших слушателей. Значит, православный ученый из Екатеринбурга подходит в нашу выборку только если он вел свою научную деятельность у нас здесь.
Да,
то есть ситуация, когда он родился в Екатеринбурге и переехал в другой город или в другую страну, не подходит.
Совершенно верно, совершенно верно. Даже некоторые ученые, они часть жизни работали в Екатеринбурге, вот именно про эту часть я и буду рассказывать. А потом они уехали в Москву, и там уже они затерялись, так сказать, для книги «Православные ученые Екатеринбурга». Сегодня, значит, у нас будет передача «Образование, наука и церковь в Екатеринбурге на рубеже 19-20 веков». Ну, в общем-то, эта тема очень интересная, и она показывает, откуда взялись, так сказать, ученые в нашем городе, и почему некоторые из них все-таки были православными. Сначала давайте поговорим об образовании. Ну, мы все помним, что совсем недавно мы праздновали 300-летие нашего города. Наш город был уездным, Екатеринбург был уездным, уезд Пермского края. Вот. Но, тем не менее, это был очень большой город, наравне с Пермью по количеству людей, по количеству населения, по количеству школ и так далее. Всего он был наравне с Пермью. Сейчас уже вот наш город, это, по-моему, он третья столица называется.
Вроде бы, как. Ну, там есть борьба между некоторыми за третье место, но мы, естественно, считаем, что мы на третьем месте.
Мы считаем, что мы на третьем месте, да. То есть наш город очень большой и очень яркий. И вот я вот в этой передаче я хочу рассказать, как было организовано обучение людей и как наука двигалась тогда, когда город, ну, собственно, только образовывался, там несколько прошло десятилетий, как все это происходило. Нам сейчас очень трудно представить, как вообще было в России организовано образование. Я сначала поговорю об образовании.
Мне кажется, есть представление о том, что вот только высшие сословия, да, могли позволить учителей на дому.
Ну, они, может быть, и могли учителей на дому позволить. Но дело в том, что вот сейчас, например, человек учится где-то в школе на Сахалине, приезжает в Москву, и если он хорошо учился, он поступает в МГУ.
Да.
Да. Вот. А раньше было столько типов школ, различных совершенно, что невозможно было...
По уровню объема знаний,
и
да?
По уровню объема, и по количеству лет, которые там учились. И учителя были, одни были очень профессиональные, а другие были совсем... Ну, школу тоже кончили, пошли преподавать. То есть то, что творилось до революции 17-го года, просто представить нам в современной жизни очень сложно. Ну, вот было четыре типа школы. Первый тип – это начальная школа. Ну, и начальная школа тоже имела разные типы. В некоторых начальных школах учились по 2 года, в других – по 4 года. Значит, учителя тоже были разного уровня в них. Второй этап – это простая средняя школа, предназначенная для широких слоев населения. В средней школе можно было получить не только теоретические знания, но и профессии. Третий тип школ, которые вообще в России существовали, это средняя школа продвинутого типа. Это гимназии и реальные училища. И четвертый тип, вот удивительно он выделен, он предназначен для детей духовенства. Предполагалось, что люди, которые окончат эти школы, они в дальнейшем будут священниками. Главным типом школ считались, средних школ считались мужские гимназии, мужские реальные училища и женские училища. Подготовки учителей профессиональной не было. Кто мог, тот и учил. Кроме того, очень много детей не заканчивали школу. Они вот поступали там поучиться, потом видят, что сложно, и уходили. Чуть ли не половина детей вот просто начинали учиться и до конца не выдерживали.
А я еще слышала такой момент, что по семейным обстоятельствам, да, там нужна была помощь руками,
конечно.
И это ставилось в приоритет по сравнению со школой.
Конечно, да, конечно. Так, это понятно, потому что вот по России... Слушайте эту цифру. Только 28% было грамотных по России. То есть людей, которые умели читать и писать. Нам сейчас это просто очень сложно представить. В Екатеринбурге процент грамотных был больше, потому что здесь была промышленность развита хорошо, нужны были такие толковые рабочие, да, и поэтому здесь было, но все равно около 50% было грамотных. Остальные не умели ни читать, ни писать. Вот такое было положение со школами. Кроме того, в школах и в Екатеринбурге, и в других городах была очень жесткая дисциплина. То есть можно было детей
бить. Естественно.
Причем иногда даже, ну как-то нам тоже сейчас это кажется вообще совершенно. Если там кто-то, учитель, ударил ученика сразу же по всем программам.
Да и тем более это ударом-то, конечно... Это все нехорошо, и мы все это осуждаем, но это даже по сути-то ударом нельзя называть.
Конечно, конечно.
Потому что если даже там учитель линейкой как-то по плечу ударил или еще что-то, это нельзя сказать избиением.
А раньше просто розгами.
Да, конечно.
Причем родители иногда просили, что вот у меня ребенок такой непоседливый, вы его почаще там. Вот, и учителя старались. Ну вот к началу 20 века уже стало снижаться количество телесных наказаний. В общем, как-то на это стали смотреть уже не так, не с таким пиететом, как раньше. И, в общем-то, после реформ Александра II, в общем-то, количество телесных наказаний снижалось. Потом еще вот меня совершенно поразило, когда я готовилась, что ученикам школ запрещалось ходить в театры, в кино. И когда они гуляют по улице, надо было иметь обязательно школьный билет, в котором было написано, какая школа. Ну, естественно,
там ничего себе.
Да, то есть это что-то было такое полицейское-милицейское. Вот такие были школы, Мы как-то к этому, мы этого не знаем, по-моему, мы к этому не привыкли. Я сама очень удивлялась, когда об этом читала. Вообще-то наше правительство как-то глядя на Западную Европу, где все были грамотными, глядя на Японию даже, где все были грамотными, наше правительство хотело, чтобы и Россия тоже была вся грамотная. Но, как всегда, в России очень долго все утверждается. И пока там договаривались, кто будет платить, кто построит здание, тут уже все поменялось, случилась революция, и там уже было не до этого, там все по-другому стало. Я об этом расскажу, но в свое время. Образование подавляющего большинства детей ограничивалось самыми первыми классами. Вот они там два класса проучатся, научатся складывать и вычитать, научатся читать по слогам, может, и забудут тут же людей из школы. Но вот два класса, это было чаще всего дети обучались на таком уровне. На рубеже 19-20 веков в Екатеринбурге имелась мужская и женская гимназия, реальное училище и 20 школ. Самым известным средним учебным заведением было Уральское горное училище. В нем ежегодно принималось, сколько вы думаете? Но сейчас принимается там сотни людей в каждый институт. А там,
если не тысячи.
Да, а там принималось 40-45 учеников, учащихся. Выпускалось 30 учеников. Ну, конечно, и город тогда был не такой огромный, как сейчас, поэтому, может быть, вот те цифры для нашего города в то время и были, не казались такими крошечными. И выпускники этого горно-технического учебного заведения сейчас же находили работу, потому что ведь основными работами, которые занимались в нашем крае, это были именно горнозаводские работы. Там у нас же богатство, мы же, по сути дела, кладовая, сокровищница нашей страны. И здесь все руды всех металлов, и драгоценные камни, и золото. И, конечно, надо было иметь рабочих, которые бы грамотно это все делали.
Это вот как раз, так сказать, праотец нашего горного университета нынешнего. Этот колледж. Нет? Или это в другом месте?
В другом месте.
Все понятно.
Высших учебных заведений, вот в частности Горного университета, не было до 17 года. Вернее, было постановление о его организации в 14 году, но пока он там строился, пока набирали учителей, вот уже наступил 17 год. Вообще университет горный наш связан с именем императора Николая II. Вы там не были?
Я была на экскурсии, да, потому что у нас, мне кажется, всех сейчас 11-классников водят по самым, так сказать, популярным университетам города, знакомят будущих абитуриентов.
Ну вот вы, конечно, помните, что когда открываешь дверь главного корпуса, сразу огромный там многометровый портрет Николая II.
Ну и вот это вот самое красивое здание, которое самое старое, оно, конечно, всегда вызывает.
Там есть царский зал, который специально посвящен Николаю II. В 1916 году глава строительной комиссии Петр фон Веймарн обратился непосредственно к самодержцу. «Ваше императорское величество», – писал он, – «обширный Урал долгие годы не имел рассадника высшего образования. Только в царствовании вашего императорского величества Урал обогащается двумя высшими школами – университетом в Перми и, что особенно важно для горно-заводского прогресса Урала, горным институтом в городе Екатеринбурге. Ну и далее просили, чтобы этот институт был назван именем Николая II.
Как звучит рассадник высшего образования?
Ну, видите, смысл слов меняется.
Да, конечно.
И поэтому то, что раньше рассадник было такое хорошее слово, сейчас как-то оно девальвировалось очень сильно. В 17 году на Урал пришел положительный ответ. Император Николай II даровал институту право называться его именем. И сегодня в честь последнего императора назван красивейший зал университета Горного, царский зал. Действительно, это великолепный зал. Очень большое значение для Екатеринбурга имело открытие мужской гимназии. Вот все, конечно, у нас знают гимназию номер 9.
Mm-hmm.
Она была открыта в 1861 году. Но, конечно, не она, тогда это была мужская гимназия. Занимала она только второй этаж, а на первом и третьем этаже было горное училище. Но, тем не менее, это была настоящая гимназия. Вот она прошла через все эти годы и осталась лучшей почти что, ну, не знаю, как там, лучшей,
наверное.
Одной из лучших, точно, да. Одной из лучших школ нашего города. В 1867 году в Екатеринбург приезжает Анисим Егорович Клер. Вот мне хочется, чтобы это имя запомнилось, потому что он сделал очень-очень много для нашего города. Ну, а что он сделал, я скажу немножечко позже. Он стал преподавать именно в мужской гимназии, вот там на втором этаже, и преподавал он французский язык. Но он организовал, он очень любил естествознание и организовал Уральское общество любителей естествознания. Вот знаменитое УОЛЕ называется. И, в общем-то, УОЛЕ было центром развития науки на Урале. Ну вот все, про образование я закончила. То есть мы видим, что образование это было не на высоком очень уровне, что было мало, что мало было грамотных людей, что не все дети школьного возраста посещали школу. То есть много было каких-то белых пятен, которые не могли никак ликвидировать. Но, как это ни странно, несмотря на то, что образование было таким скверным, можно сказать, на Урале развивалась наука. Причем развивалась достаточно хорошо. Вот мне хочется привести слова нашего великого, я не побоюсь этого слова, Алексея Александровича Ухтомского о науке. Наука или познание законов мира и истины – это наилучшая и наивысшая форма служения Богу. Служение Богу. И вот, очевидно, вот так именно и воспринимали грамотные люди, которые любили науку, так и воспринимали это в нашем городе на рубеже 19-20 веков. То есть наука у нас развивалась. Вот первое, что надо сказать, что в нашем городе была построена магнитно-метеорологическая обсерватория. Сейчас это называется обсерваторская горка или лысая горка.
Это там и есть, да?
Там
ничего
и есть.
Ничего не переносилось.
Как ничего не...
Ну, я имею в виду, территориально не переносилось, там она и была изначально.
Она была там изначально, эта горка. И там вот организовали магнитно-метеорологическую обсерваторию.
Это такая главная достопримечательность моего детства, потому что я училась в школе рядышком, и нас постоянно туда водили, потому что... Это было максимально близкое просто, куда можно.
Водить и посмотреть весь наш город, да. Но сейчас это вот именно площадка для того, чтобы посмотреть наш город. В общем-то, очень широко было распространено изучение магнитного поля Земли. По всей Земле, в общем-то, были ученые, которые наблюдали вот это магнитное поле, наблюдали метеорологию. И то, что в нашем городе вот еще в 1834 году, вскоре после его образования, была построена эта обсерватория, ну, это как раз потому, что она очень хорошо вписывалась в систему таких обсерваторий в мире. Построена она была без единого гвоздя. Там было два здания, и они были построены по договоренности без единого гвоздя. Почему так? А потому что измерялась
магнитная поля. Да, чтобы она,
чтобы не искажалась. То, что была построена эта обсерватория, инициаторами были Александр фон Гумбольдт. Это немецкий географ XIX века, путешественник, и именно благодаря ему география стала самостоятельной наукой. Вот. Ну, еще несколько человек, значит, приняли участие в строительстве обсерватории, и она начала работать в 1835 году. Да, значит, там начались наблюдения, и очень строго они проводились ежедневно. Все, что надо было, то было наблюдаемо.
Для меня, кстати, было главным разочарованием в детстве, как раз когда нам проводили экскурсии, что, оказывается, погоду они не предсказывают. По крайней мере, это может быть там последних несколько лет такое дополнительное это самое, так и мне казалось, что как же так?
Ну, они, очевидно, изучают.
Чем они вообще там занимаются, нет, да?
Ну, может, изучают ветер, там, давление.
Ну да, что-то. Да, конечно.
Но это же неоднозначно связано,
конечно,
с тем, что сегодня будет солнышко и тепло.
Да.
Вот. Но вот очень хорошо эта обсерватория работала, но в 1932 году уже город наш настолько разросся, стали ходить трамваи, и это уже мешало магнитным наблюдениям. И была переведена обсерватория в Косулины, стала называться Высокая Дубрава. А в 1969 году была запущена новая магнитная обсерватория в поселке Арти, которая стала преемницей обсерватории Высокая Дубрава. То есть у нас все время сохранялось это наше место в системе магнитно-метеорологических обсерваторий.
А вот сейчас, учитывая наш прогресс, получается, все равно действительно не искажает настолько сильно, чтобы делать какие-то выводы и изучать.
А у нас же сейчас нету. Вот я и говорю, что сейчас она перенесена в поселок.
Да, Арти. Я говорю, даже в поселке. В поселке же тоже,
ну,
есть.
Там, очевидно, ограждено все уже каким-то образом, это изолировано. Кстати, вот этот перенос, он был связан с тем, что пришлось коррелировать те наблюдения, которые были в Екатеринбурге, потом с теми наблюдениями, которые в Косулино попали, и потом косулинские наблюдения с поселком Арти. Это само по себе очень интересное было явление научное. Это такого рода переносов еще и не делали. Итак, значит, с 1969 года в поселке Арти работает эта обсерватория. И, в общем, Арти очень гордятся этой обсерваторией. Даже на гербе Арти имеется знак на флаге Арти, Артинского района, имеется знак в виде розы ветров, который является символом Земли. Ну, это единственный случай в мировой практике, когда заслуги научного подразделения увековечены даже на гербе и флаге. Вот. Но в настоящее время, вот там вот, куда вас водили, на эту горку, значит, там организовано смотровая площадка.
Нет, там какая-то вроде бы работа тоже ведется.
Ну, там велась
по крайней мере, может
по спутникам.
Быть, там. Может быть, лет вот 15 назад,
да,
20,
да, там стояли телескопы, я тоже ходила туда. И там стояли телескопы, но это уже очевидно. Это учебная, наверное, была университетская обсерватория. Туда водили студентов и наблюдали спутники. Ну, вот первый объект научный. И второе, значит, что характеризует нашу науку екатеринбургскую, это Уральское общество любителей естествознания, знаменитое УОЛЕ. Возникло УОЛЕ в 1870 году. И называли эту организацию не иначе, как Академией наук на региональном уровне. Организовал ее Анисим Егорович Клер. Его скульптура стоит, украшает вход в наш музей краеведческий. Вот, я скажу несколько слов об этом удивительном человеке, Анисиме Егоровиче Клере. Он сам родился в Швейцарии, он швейцарец. Но он родился не в очень богатой семье, он не смог закончить каких-то хороших высших учебных заведений, но он очень сам увлекался наукой и самостоятельно много чего изучил. Когда он окончил школу, ему пришлось работать, он работал в русской семье гувернёром. И, очевидно, там он выучил хорошо русский язык. Потом он поехал в Россию. Сначала в Санкт-Петербург, потом в Ярославль. А потом вот оказался в нашем городе, в Екатеринбурге. И стал преподавать французский язык в мужской гимназии. И вот преподавая французский язык, он создал такое общество, которое называлось Академией наук на региональном уровне. УОЛЕ, мне хочется, чтобы это запомнили многие. УОЛЕ объединяло самых разных ученых, ученых разных специальностей. Сам Анисим Егорович, ну хотя он и преподавал французский язык, но он очень хорошо знал краеведение. Вот он, они под руководством Анисима Егоровича собирались прекрасные, огромные гербарии. Они до сих пор хранятся в музее нашем. Под руководством УОЛЕ, значит, описывались метеорологические всякие явления нашего города. То есть шло изучение территории Урала. УОЛЕ вот этим занималась. Но не только этим. В его составе были врачи, например. У нас в нашем городе были великолепные врачи, которые делали сложнейшие операции. И они тоже были членами УОЛЕ. УОЛЕ выпускали журнал. Называлось «Записки УОЛЕ». Вот сейчас они почему-то хранятся в Перми. Их огромное количество. Вот, наверное, каждый месяц они выпускали. Вот сколько там они лет существовали, больше 20 лет. В общем, целые полки заставлены ими. Первые выпуски записок УОЛЕ просто были, ну, описывались, как проходили заседания этого общества. А потом стали появляться настоящие научные работы в последних номерах. Вот. Вот многие очень известные люди, ну, например, Ермолин Сибиряк, Попов, который создал радио, по сути дела, они были членами УОЛЕ. Кроме того, почетными членами УОЛЕ были все епископы православной церкви. То есть огромное количество людей самых разных специальностей принадлежало, входило в состав УОЛЕ. Вот тут у меня перечислены Тимирязев, Менделеев, Пржевальский. То есть это не только об Урале речь, это речь обо всей России и даже за границей были члены УОЛЕ. Что организовало УОЛЕ, за что мы так ему благодарны? Ну, во-первых, в 1887 году была организована Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка. Затем в 1921 году первый съезд музыкальных деятелей Урала. И в 1924 году второй областной съезд деятелей краеведения. То есть они организовывали съезды определенного, ну, определенных ученых. В 1920 году умер организатор УАЛЕ, и на его место стал его сын. И еще 9 лет УАЛЕ существовало. В 1929 году оно по решению советской власти было закрыто. А сын Анисима Клера, он тоже стал очень крупным ученым Екатеринбурга. Он был профессором во многих вузах нашего города. То есть он продолжил линию отца. Но ОЛЕ было закрыто. Ну вот, собственно, все, что я хотела сегодня рассказать. В следующий раз я расскажу о роли церкви в организации образования и науки. Роль церкви была колоссальной. Я просто когда читала, я удивлялась. И даже священники были часто учеными мирового уровня. Вот деревенский священник был ученым мирового уровня. Его работы публиковались из-за границы. И у нас, в общем, удивительное дело, удивительное, насколько яркой было наше православие в Екатеринбурге.
Очень интересно, и с нетерпением ждем следующего выпуска. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч, Анна, до новых встреч, дорогие радиослушатели.